Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. И в эфире программа «Персонально ваш» с Александром Штефановым, блогером и историком-просветителем. Александр, добрый день.
Добрый день.
Путин тут съездил в Китай с большой делегацией, причем сам лично после инаугурации. Это его первый заграничный визит. Да и, в общем-то, заграничные визиты после начала войны стали для него редкостью. Как думаете, зачем президент Российской Федерации самолично поехал в Китай?
Отчитываться по прогрессу выполнения задания по уничтожению России, очевидно. Вот. Но если серьезно, то Китай один из важнейших сегодня партнеров России, оставшихся. Вот. Позиция Китая очень важна для Владимира Путина. Она очень важна и в контексте украинского кризиса. Если мы откатим немножко назад, вспомним про такую вещь, как зерновая сделка, именно позиции Китая заставила Россию идти на зерновую сделку, от которой в целом Россия мало чего получала. Ну, даже мы как бы смотрим вот эти все гуманистические соображения. Очень важно, конечно, чтобы дорогие страны третьего мира не голодали, но, откровенно говоря, не в приоритете это было у Владимира Путина. Понятно было, что нужно от того, что вы разблокируете украинские порты, получить что-то осязаемое. Какие-то тоже выгоды. И что-то им даже обещали. И ничего не выполняли практически. Почему делали так? Потому что, в общем-то, позиция Китая была таковой, что нужно идти на зерновую сделку. У Китая очень большие инвестиции в страны Африки. И очень не хотелось, чтобы там голодали дорогие африканцы. И китайские инвестиции теряли в цене. Вот. Это вопрос о нашем суверенном правлении. Что у нас один спектр вопросов решает товарищ Си, а другой спектр вопросов, например, сколько будет продолжаться война, решают американские конгрессмены, да, поставят оружие, значит, будет продолжаться, не поставят, значит, не будет продолжаться, но мы воюем за суверенитет. Вот так вот отвоевали нормальное количество суверенитета. Там, опять же, там вопрос о границе, не знаю, насколько он обсуждался, не обсуждался, кто-то пишет, что обсуждался, кто-то пишет, что не обсуждался. Вот. Ну, понятно, что тоже, опять же, у Китая очень сильная переговорная позиция в данный момент. У нее в целом позиция Китая по Украине важна. Владимир Путин уже отмечал, что он понимает обеспокоенность Китая украинским кризисом. Китай действительно обеспокоен украинским кризисом и, видимо, дает понять, что для него неприемлема ядерная война. Вот. И, обычная, очень, мне кажется, понятная история, почему Владимир Путин держит контакт с Китаем, особенно учитывая, что Китай не отказывается говорить с Владимиром Путиным, и это действительно важный партнер.
Но разве не унизительно по таким вопросам ехать самому президенту, а не посылать какого-нибудь Лаврова, не знаю, кто у нас еще на посылках?
Я бы не делал на этом акцент, потому что, подобные поездки первого лица — это нормально. Ну, то есть, правда, такое бывает. Бывает такое, что первое лицо... Его же встречал все-таки не министр иностранных дел, его встречало тоже первое лицо. Тут этикет все-таки соблюден, поэтому нет. Это не унизительно. Унизительно другое во взаимоотношениях Китая. Ну, вот, например, мне кажется, что история с зерновой сделкой довольно унизительная для России. И в целом, что от позиции Китая слишком много зависит в российской внешней политике. Но конкретно визит, нет, это кажется, что тут унизительно.
Хорошо, а если поговорить про такую зависимость, она явно возросла в последние годы, но можно ее сравнить с каким-то другим историческим периодом России, именно зависимости от другого крупного государства?
Да не знаю, на самом деле, вот прям зависимость. Ну, то есть понятно, что Россия до Первой мировой войны несколько зависела от Франции и Англии. Вот, но эта зависимость не была критической, пожалуй. Вот, то есть, не знаю. Опять же, сложно оценить. Мы сейчас в моменте живем, и сложно понять, как задним числом будет оцениваться эта зависимость от Китая. Все-таки понятно, что какой-то уровень независимости в России есть от решений, от мнений других стран. И сложно оценить и сравнить это с другими периодами. Мне кажется, что вот на первый взгляд Россия большую часть своей истории все-таки оставалась независимой, не находилась в критической зависимости от позиций других стран. Ну, может быть, там, не знаю, в годы Второй мировой войны Советский Союз был критически зависим там, от позиций Соединенных Штатов Америки, вот, до этого там позиции Третьего Рейха во многом. Но это Там-то была созависимость с Третьим Рейхом, Соединенных Штатов Америки, понятно, зависимость по поставкам. Ну, сложно, правда, говорить предметно.
Хорошо, а если продолжать развивать тему отношений России и Китая, я просто видела достаточно комментариев экспертов, которые говорят, что главные цели, которые интересны были бы России, все-таки продвинуть с Китаем не получается. Судя по всему, газопровод не будет построен, во всяком случае, Китай в этом не заинтересован. Также Китай, судя по всему, не заинтересован в каких-то оружейных сделках. Но это довольно важные моменты. Можно ли сказать, что Китай не содействует России настолько, насколько мог бы в нынешних условиях?
Ну, содействует ровно настолько, насколько это нужно Китаю, очевидно, да. Вот, я как раз вчера обсуждал с одним стримером, что есть такой прекрасный наш идеолог отечественный, Александр Дугин, его зовут, прекрасный идеолог. Вот, он написал книжку, которая называется «Основы геополитики». Написал он ее еще давно, в бородатые времена, и там был целый раздел про Китай и про то, какую угрозу он несет для Российской Федерации. Сейчас раздел вырезан. Ну, просто вот так вот вышло, что-то случилось, и раздел вырезали. Вот. Ну, там вот интересно, если кто-нибудь хочет, может, старые издания открыть и почитать о том, как Китай страшен для Российской Федерации. Конечно же, у Китая и Российской Федерации есть противоречия, есть общие интересы, но противоречий не меньше. Вот. По поводу того, что в чем Китай не заинтересован, но кажется, он все еще заинтересован в покупке военных технологий. Там непонятно, в каком объеме это будет. Вот. Но понятно, что он не делает что-либо ради России. Он делает что-либо, чтобы помочь Российской Федерации. Китаю, по большому счету, наплевать на то, победит Россия или проиграет. Китаю желательно было бы, чтобы война в Украине закончилась, но тоже не критично. Если это будет медленная такая война, которая будет постепенным кровопусканием для Российской Федерации, это только лучше для Китая. Вот. Поэтому ну, тут не знаю, какие выводы можно сделать.
Тут еще Путин по итогам поездки в Китай высказался в общении с журналистами, сказал несколько интересных вещей. Первое, которое меня больше всего заинтересовало, он сказал, что планов взять Харьков нет. И вот здесь у меня возникли вопросы. А, то
Маргарита
есть
Симоньян
прямо
уже
сегодня? Прямо
она
сегодня?
Уже записала. Значит, будем надеяться на завтрашний, Маргарита Симоньян сказала.
То есть это буквально нужно воспринимать так?
Нет, конечно, нет. Это надо воспринимать, как Владимир Путин в Китае перед китайскими партнерами говорит, что у него нет планов по дальнейшей эскалации этого конфликта. И что он готов сесть за стол переговоров. Это как раз той же самой зависимости от позиции Китая и о том, что позиция Китая важна для Владимира Путина. Владимир Путин Китаю показывает, мы готовы в любой момент деэскалировать конфликт, у вас все будет в порядке, ваши африканские инвестиции сохранятся, зерно будет поступать на мировые рынки, все у вас будет хорошо, мы не устроим ядерную бойню, будете жить и радоваться. Вот. Просто тут вот что-то не получается, мы тут ничего не планируем масштабно начинать. Вот это скорее так надо считывать. Вполне логично. На самом деле, это не первое подобное заявление Владимира Путина. Но тут интересно, что именно про Харьков сказал, да, что его не планируют брать, а у нас за это на Телеграм уже 10 раз взял Харьков, да, то есть уже планы строят, уже начинают, а вот там настроения меняются, нас уже ждут, там тайно разворачивают триколоры к харьковчане, да, и тут бац, и от нашего верховного главнокомандующего такой удар в спину.
Просто он еще говорит, Владимир Путин, о создании некой буферной зоны, что отход вообще украинских войск, он связан с действиями самих ВСУ, а не с тем, что Россия там куда-то двигается. Он же должен понимать, как это отразится на настроениях здесь, внутри России. Или его это не волнует?
Как это? Ну, в смысле, что Харьков?
Как? Свой родной Харьков? Вот так вот предадим своих русских людей? И ВСУ отступает не потому, что мы такие сильные, а потому, что они сами решили куда-то пойти.
Нет, он говорит про действия ВСУ, видимо, он имеет в виду обстрелы Белгорода, я так понимаю. Ну, а по поводу того, что они сами решили куда-то пойти, ну, это тоже понятно, что они перегруппировку совершили. Там же, если вы сравните сообщение ВСУ по поводу отхода из некоторых населенных пунктов и аналогичное сообщение Министерства обороны Российской Федерации во время там наступления в Харьковской области ВСУ, или там во время наступления на Херсон, это же один в один, только язык поменяли, вот. И в целом понятно, что логика похожа. Вот. По поводу наше настроение внутри России, ну, господи, Владимир Путин столько раз менял свою позицию, он настолько не очевиден в этом плане, что даже сторонники Владимира Путина, они уже научились этому двоемыслию, и они научились делать следующий такой финт. Да, Владимир Путин говорит то, что нам не нравится, но думает он то, что нам нравится. А говорит он только потому, что, ну, вот так вот надо. Вот, это действительно такое, это удивительный финт ушами, но да. Понятно, что он выступал не для российской аудитории, он выступал в первую очередь для китайской аудитории. Вот, дорогие китайцы, мы не за эскалацию, мы за мирное урегулирование. Вот, во многом подобные вот слова и о том, что там база переговорного процесса это Стамбульские договоренности, что, кстати, интересно, потому что Стамбульские договоренности опять же предусматривают прекращение огня, следовательно, заморозка конфликта на текущей линии разграничения, вероятнее всего. Вот, то есть ни Херсона, ни Запорожье. Вот, поэтому это тоже может многих расстроить. Но это вот последовательная там, переговорная позиция, которая озвучивается Владимиром Путиным уже не раз для международного сообщества.
Но то, что Владимиром Путиным озвучивается, действительно может не совпадать с тем, что думает Владимир Путин. Как думаете, Кремль готов к каким-то действительным усилиям по переговорным процессам?
Ну, в целом, да. Ну, Кремль готов на заморозку конфликта, он готов заморозить этот конфликт, судя по всему, да. А другое дело, что Украина не хочет именно замораживать этот конфликт, это уже там, не соответствует переговорам позиций. Плюс, но пока просто Кремль не готов на уступки территориальные по переговорам. Вот, вот на этом и все. И хочет получить все-таки хотя бы часть от тех целей, которые заявлялись в начале специальной военной операции. То есть, в первую очередь, демилитаризация и нейтральный статус. Понятно, что никакая денацификация Кремля на самом деле не волнует. Это мы уже много раз видели. Вот. Но отсылка к Стамбульским договоренностям — это отсылка не только к заморозке конфликта, но и к ограничению вооружений ВСУ, которая там действительно была записана. То есть какая-то демилитаризация и к нейтральному статусу, конечно. Вот. Ну и к этим невнятным гарантиям тоже были сливы. То есть то, как сформулированы были Стамбульские договоренности, это, безусловно, капитуляция Украины. Безусловно. То есть гарантии безопасности, которые заключались в том, что туда Россия включала 8, кажется, государств. И как они делают? Если на Украину кто-нибудь нападет, то все эти 8 государств, включая Россию, должны согласовать позицию по помощи Украине. То есть должно произойти согласование. То есть если Россия скажет, вот Россия, допустим, предположим, нападет на Украину, такого никогда не было и никогда не будет, вы не думайте. Вот, но если она нападет по Стамбульским договоренностям, Россия же должна согласовать, как Украине и кто будет помогать. Ну, это, конечно, невероятная ситуация. Вот. И понятно, что Стамбул писался под крики «Вай Виктис», «Горе побежденным». Вот. Сейчас ситуация все-таки не настолько плачевная у Украины, хотя все может поменяться.
Левада-центр провел интересный опрос, согласно которому 71% поддерживают мирные переговоры, если их начнет Владимир Путин, и 30% при этом готовы поддержать мирные переговоры, даже если при этом нужно будет возвращать территории. Это хороший результат?
Это неплохой результат. Он в целом не меняется, он интересный в контексте того, чтобы все-таки подавляющее, ну, не подавляющее, но большинство респондентов получают новости из телевизора, так или иначе доверяют телевизору. Исходя из этого, интересно, что, несмотря на успехи, которые подаются по телевизору, успехи на фронте, да, вот-вот все у украинцев треснет, несмотря на это, 30% респондентов все равно говорит, да, давайте мириться, согласны на такой вариант, и даже давайте вернем присоединенные территории. Это много говорит о важности присоединенных территорий для россиян, что как-то, видимо, не отзывается вот прекрасные там города присоединенные, там Деничинск, Херсонская область без Херсона, Запорожская область без Запорожья. Как-то вот... И прекрасный город Мелитополь. Видимо, нет такого, что вот это прям русское. Не крымский консенсус, откровенно говоря, не он.
Как думаете, почему?
Ну, война, конечно же. Война. Крым был присоединен без войны. Понятно, что было бы с Крымом, если бы была война. А плюс это территории, которые не были в таком нарративе типичном русском национализме, а об украденных территориях. То есть, если Крым было понятно, что вот Хрущев передал, вот понятно, вот несправедливо. справедливость историческая, там живут русские люди, преимущественно пророссийские настроения, то с Херсонской и Запорожской областями, ну, это же там все не так однозначно, непонятно, чего, кто, референдуму никто не доверяет, у нас выборам-то даже путинисты не доверяют, это тут референдум на оккупированной территории, ну, это же кошмар, вот. Мы за это там погибают наши там, русские ребята. За что они погибают? За то, чтобы жители Херсона получили жилищные сертификаты и уехали обратно в Херсон после того, как продали эти квартиры. Вот, ну, не нравится это все. Россиянам многим не нравится. И поэтому возврат присоединенных территорий для многих кажется не такой уж большой проблемой. Но при этом надо отметить, что 40% там не готовы поддержать возврат присоединенных территорий.
Просто мне кажется, даже вот судя по моим социальным сетям, нарратив «мы боремся сейчас за выживание нашей страны, за ее будущее», он рабочий. Он пользуется популярностью.
Ну да, да. Конечно, это основной пропагандистский нарратив в любой войне, буквально в любой важной войне у вас будет такой нарратив. Ну да, он работает на какую-то часть аудитории. Вот, там, ну, раз прекратили бороться, значит, все, победили. Будущее
устояло. А, то есть это так работает. Мы готовы, ну, даже отдать, да, территории, но значит, мы защитили свою страну. И это
проглотит.
Конечно,
конечно. Ну, понимаете, у вас образ будущего, задача нарисовать самый ужасный. Вот что, все, если мы проиграем, Россия пропадет как суверенная страна, бандеровцы придут в Ростов, Белгород, ну, там, чуть ли не до Москвы, и будут обстреливать города, как они обстреливали Донецк, устроят тут свои порядки, будут ходить со Степаном Бандерой, отвалят от нас Северный Кавказ, не знаю, еще что-нибудь сделают уже. В общем-то, вот это вот все, оно будет, если мы проиграем. А если мир заключен, а этого всего не было, значит, мы не проиграли, значит, мы победили. Ну, вернули присоединенные территории, ну да. Ну, зато, понимаете, сохранили Россию. Вот. Ну, не все это проглотят, понятно, не все, но очень многие подобные, опять же, финты от развитого этого путинизма видели. Ну, то есть, все же проглотили, что азовцев в рамках денацификации обменяли. Представителей и главарей главного нацбата Украины. Самого такого воспетого в национальном мифе Украины. Их обменяли на Виктора Медведчука.
Ну, на своего же Медведчука.
И все ну, на своего. Ну, понятно, что для там условных Z-пропагандистов, Z-патриотов Медведчук — это, ну, не свой человек. Это просто какой-то там олигарх, что-то он там распилил наши деньги. Для Путина он свой. Вот. И все схавали. Вот спокойно все схавали. Да, ну, кто-то там побурчал еще, и после сдачи территории побурчат. Но скажет, ну, в целом, лодку раскачивать нельзя. Наш верховный главнокомандующий так решил, значит, у него были причины. Я там не разбираюсь, я ни на что не влияю. Ну, и ладно. Вернули присоединенные территории. Зато всем жителям присоединенных территорий мы раздали жилищные сертификаты. Мы всех увезли, мы не как бандеровцы. Ну, что-то такое будет. Ну, чего удивляться.
А не может ли это потом прорваться в каком-то неожиданном месте? Потому что ощущение, что такие ярые Z-патриоты, они, конечно, не говорят все, что думают, они побаиваются критиковать официальные власти, чтобы не огрести, но злобу они затаивают серьезно, взять хотя бы их посты про отставку Шойгу.
Да, злобу они затаивают серьезно, но они очень не готовы на протестные действия на данный момент. Может ли это так случиться, что рано или поздно их протестный потенциал все-таки выльется? Что-то может. Но на данный момент мы, во-первых, видим, что по социологии идейных сторонников войны меньше, чем идейных противников войны. Это важно. Хотя идейные противники войны гораздо больше похожи на готовы на протестные действия. Понятно, что это специфический электорат, который вот прям протестовать, это у него в крови. А в то же время идейные сторонники войны, они вот про не раскачивать лодку, про вот аккуратно, не надо, мы там наверху порешают и так далее. Поэтому я бы не сделал ставку на то, что как-то идейные сторонники войны чего-то разыграют. Ну, вот как бы Стрелкова посадили. Вот я же прекрасно как раз освещал, это возле суда был. Но я видел вот эту толпу возле суда по Стрелкову. Ну, вот 100 человек, которые подходят к организаторам и спрашивают, что делать? Давайте что-то делать. Может быть, что-то сделаем? И организаторы говорят, ну, мы не знаем. Вот товарища Стрелкова будут судить еще несколько часов, его только через несколько часов увезут. Давайте расходиться. Вот, ну, то есть все это выглядело жалко. Мне кажется, что вряд ли мы увидим серьезную активность от этих людей.
Как думаете, да, я хотела спросить, я забыла, про что я хотела спросить, тогда спрошу про Владимира Путина, который усомнился в легитимности Зеленского. Он сказал, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями. Это как бы подразумевает, что нынешняя украинская власть не очень легитимна. А я не очень понимаю, какие здесь могут быть аргументы. Кажется, сам Владимир Путин Владимира Зеленского легитимным президентом называл.
Он имеет в виду ситуацию после мая. Он имеет в виду, выборов не было. По Конституции не предусмотрено в условиях там военного положения, не предусмотрено, что выборы президента не проводятся. Предусмотрено аналогичное по Верховной Раде, прямо в Конституции записано, а по президенту лакуна. Вот. Вроде как логично, что президента тоже не проводится, и есть закон. В законе, кажется, о чрезвычайном или о военном положении написано, что выборы не проводятся.
Военное положение, по-моему, да.
Да, но это закон, а это Конституция. Mm. Есть споры. Вот. И споры заключаются в том, что возможно, придется обращаться в Конституционный суд, например. Uh-huh. Да? И что он скажет? Может быть, он скажет, что Зеленский все-таки исполняющий обязанности президента, а не президент Украины. Он исполняющий обязанности меньше полномочий. Uh-huh. Значит, ему придется больше опираться на Верховную Раду. Вот. Ну а это, если внутри Украины мы говорим о дискурсе, это вот внутриукраинский дискурс, а внешний дискурс, ну, Владимир Путин скажет, ну, выборов не было. Вы кто? Вы не президент. Вы непонятно кто. Проводите выборы, и давайте у вас нас по результатам выборов будем с кем-то говорить. Не, это понятный дискурс, понятные аргументы. Это было с самого начала, когда Украина заявила о том, что выборы проводиться не будут. Это было понятно, что вот так это разыграется, эта карта. Ну, то есть, да. Ничего необычного.
Вспомнила, что хотела спросить по поводу аргумента, который вот мы защищаем свою территорию, мы защищаем будущее России, это война про это. Вы как-то дискутируете с людьми, которые вот подобные утверждения выдают?
Ну, конечно, в целом.
Мне просто интересно, что в таких случаях человеку можно сказать. Ну, потому что у него в любом случае будет контраргумент, но мы-то не знаем. Вот российские власти сказали так, а что можно предъявить, почему мы должны...
Ну, российские власти постоянно врут. С этим ваш собеседник легко согласится. Они постоянно врут и могут врать и в этот раз. Во-вторых, конечно, нужно спрашивать, что такое победа. Это самый неприятный вопрос для сторонников специальной военной операции. Спрашиваешь у них, что такое победа, начинается какое-то блеяние, оказывается, что у каждого победа — это что-то свое. Дальше... спрашиваешь, что, если мы этой победы не достигнем. И там тоже начинается что-то непонятное. Вот. Потому что действительно образ победы очень разный у разных Z-патриотов. Его нету от государственной медийки, она его не предложила, потому что для Владимира Путина важно не рисовать образ победы, потому что любой результат задним числом будет оформлен как победа. То есть если придется сдать Херсонскую и Запорожскую области, ну, значит, это и было наша цель в специальной военной операции, ребят. Значит, это мы и планировали. Если нужно будет сдать все присоединенные территории, значит, и это был результат. Значит, это мы и планировали. Если получится захватить еще там Харьковскую область, значит, это был результат. Значит, это мы и планировали. Там не важно. Там Ростов сдадим, и окажется, что это было запланировано. И, понимаете, там Ростов неудобно расположен, вообще депрессивный регион. Мы его сейчас украинцам сдадим, они там как на нем разорятся. Ну, там, ну, правда. Ну, это, конечно, утрирование и гиперболизация проблемы. Но проблема отсутствия образа победы, она существует. И она особенно там ярко проявляется во время там, каких-то идейных споров с Z-патриотами. Вот, это во-первых. Во-вторых, конечно, нужно было бы спросить, что конкретно Россия достигает в этой войне. Что он конкретно защищает? Когда ситуация была лучше для России, до 24 февраля или после? Вот. Не совершил ли Владимир Путин каких-то ошибок при проведении специальной военной операции? Вот. Ну, и много подобных вопросов, которые на самом деле в основном, если не заставляют оппонента прям задуматься над тем, насколько верна его позиция, то хотя бы усомниться в чем-то конкретном из его тезисов, как правило, заставляет.
Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу. На shop.diletant.media у нас есть множество хороших, интересных книг. Вот, в частности, одну из них я хочу прорекламировать. «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». Это книга Александра Борозняка. Александр Бразняк – это доктор исторических наук, профессор Липецкого государственного педагогического университета, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, член совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений. После поражения во Второй мировой войне Германия столкнулась с необходимостью преодолеть наследие тоталитарной диктатуры Третьего Рейха, и чтобы существовать как демократическое государство, нужно было переосмыслить аспекты своей истории и понять, как стали возможными преступления нацистов и как не допустить повторения этой трагедии. Мне кажется, эта книга нам сейчас может дать ответы на разные вопросы, и прочитать ее будет полезно. У нас она продается, shop.diletant.media. Можем еще и автографы ведущих, находящихся в Москве, оставить, если вы об этом попросите. Другие книги тоже посмотрите, там много исторической литературы, есть и художественная, есть различный научпоп, ну и мерч наш тоже там можно купить, если вы хотите что-то просто приятное для души, какую-нибудь футболку, толстовку, жилетку, вот что-нибудь из этого. Шоперы у нас тоже, кажется, еще остаются. Вы нас поддерживаете, мы работаем, мы без вас работать не сможем, я говорю это уже 2 года, но не устану повторять, что исключительно за ваш счет существует «Живой гвоздь», и если вы перестанете нас поддерживать, мы просто не сможем продолжать свою работу. Вопрос от Лии Евсеева Александру Штефанову. Александр, на ваш взгляд, в чем заключается суть указа Путина об историческом просвещении, и как это отразится на вашей деятельности как историка-просветителя?
Нет, я понимаю, пока ничем. Ну, то есть постепенно же, это уже давно история про то, что просвещение пытается как-то регламентировать государством, как-то зарегулировать. Оно давно идет с года, это к 2020-го, если мне не изменяет память. Вот. Но я не думаю, что пока вот это конкретное решение на что-то повлияет.
Какие-то другие указания Владимира Путина, которые мы услышали после инаугурации, могут в ближайшее время сказаться на нашей жизни?
Могут. Ответ «да», могут, какие – непонятно. Мне никогда непонятно, где он говорит для проформы, а где он, на чем надо делать акцент. Ну, вообще очень много, может, конечно, повлиять на нашу жизнь, начиная там с отставки Шойгу, заканчивая какими-то там реформами внутриведомственными в разных ведомствах.
Кстати, да, как вам смена Шойгу на Белоусова и перевод Шойгу в Совбез?
Ну, прекрасно. Мне очень понравилась, говорю, реакция Z-патриотов вот этих вот. Понимаете, молчали-молчали, терпели-терпели 2 года, терпели-терпели. Критиковали единицы. А тех, кого критиковали, еще обвиняли в том, что они лодку раскачивают, что они вообще не правы, что они предатели и нельзя так. И вот Шойгу в отставку отправили. И оказывается, он всем не нравится. И оказалось, что министерство, у министра обороны нулевой рейтинг. Оказалось, все поддерживают там, ну, почти ни одного не нашлось, кто бы сказал: «Эх, товарищ Шойгу, хорошо отработал, молодец, поздравляю с почетной отставкой, ну, с почетной пенсией, с почетным отдыхом». Вот что-нибудь такое. Нет. Все начали говорить: «У-у-у, Тувинский цирк закончился, ура, ура, сейчас Белоусов, сейчас бухгалтер, сейчас табличка в Excel, сейчас все выиграет, наш новый шпеер, вперед». Ну, то есть, ну, это же правда, это смешно в контексте того, что если на самом деле вот все эти Z-патриоты были уверены, что Шойгу необходимо менять, то как будто бы получается, что вот сделав пару логических так, шагов в размышлении, они могут прийти к тому, что им хочется сменяемости власти. Вау. Что им хочется демократии. Что им хочется влиять на решения, которые принимаются на самом верху. Что им хочется, чтобы их не просто заставляли колебаться с линией партии, а линия партии зависела от них. Но все это очень опасное рассуждение, и я не думаю, что они куда-то в хорошее место нас заведут, потому что все-таки надо подчиняться нашему верховному антифашистскому командованию. И если Путин отправил Шойгу в отставку, значит, Шойгу плохой. Если Путин обратно назначит Шойгу в Министерство обороны, значит, Шойгу хороший. Если обратно... И так можно повторять очень долго.
Нет, ну вы все-таки несправедливы к товарищам блогерам. Они на протяжении долгого времени критиковали высшие чины военного руководства, говорили о том, что и поставок нет, и командуют неправильно, и полный отрыв от реальности.
Не, ну это ж не про фамилии, это не про конкретные фамилии. Одно дело абстрактно критиковать верхи. Это так можно сказать, что завтра Путина отправят в отставку, все они обрадуются, и окажется, что они все об этом писали, что вот Путин, как верховный главнокомандующий, провалился. Другое дело конкретные фамилии писать. Конкретные фамилии писать страшно. Вот как с Ивановым было. Все начали, ну, многие начали писать: «У, ура, коррупционер в отставку, у, кайф». А вот что главное, Z-каналы, самые популярные, о Иванове писали, или ничего не писали, или писали комплиментарно. Потому что страшно. Конкретную фамилию напишешь, и конкретный человек, носитель этой фамилии, возьмет как тебя и отправит куда-нибудь... не столь отдаленные. Вот. Поэтому они старались не критиковать персонально, хотя кто-то наверняка критиковал даже лично Шойгу. С того сочетания «Тувинский цирк» я встречал до отставки Шойгу. Действительно, какие-то там локальные Z-патриоты могли и на это пойти. Но большинство все-таки не доходило до такой личной критики. А сейчас дошли. Вот. Было еще, ладно, был период Пригожина, во время Пригожина было такое, потому что Пригожин открыто критиковал Шойгу, называя фамилию Шойгу. И вот за Пригожина многие повторяли, потому что можно было спрятаться за сильной фигурой, да, и если что, как бы заслониться ей, если что, взорвут сильную фигуру. Ну, как взорвут? Там понятно, что Пригожин, конечно, сам виноват, он там кокаина обупотреблялся, что делать с кокаином, и гранаты перекидывал в самолете. Ну, зря он это сделал. Владимир Путин все объяснил, что случилось. Вот, не надо, никаких других версий нету, ничего, ну, просто так совпало. Вот сначала мятеж, а потом самолет взорвался. Так бывает. Вот. Соответственно, после этого критика поумерилась. И все внезапно оказалось, что товарищ Пригожин все-таки предатель. Тут очень важно не запутаться. Тут очень сложные такие витиеваты, потому что сначала вот Пригожин герой, и Вагнер героя, теперь Пригожин предатель. Вагнер вроде героя, но уже не так сильно, и не все. Вот. Вчера Шойгу был героем, сегодня еще не, уже не факт. Вот. Ну, тут надо понимать, куда ветер дует, и Z-патриоты это прекрасно понимают.
Так, может быть, в конце концов выяснится, что и войну они не поддерживают, и против Путина выступают?
Ну, я не удивлюсь, если вот завтра, например, следователь арестует Владимира Путина.
И если честно, тут удивлюсь.
Ну, нет, вот этому факту я тоже удивлюсь. Но если после этого десяток Z-патриотов напишет: так и надо, а мы давно об этом говорили, а действительно, а потому что армия разворована, а потому что к СМО не подготовились, а потому что верховный главнокомандующий не справился со своими обязанностями, а мы всегда знали, что он коррупционер, вот. Ну, это ничего удивительного в этом не будет. Действительно такие прекрасные приспособленцы.
А насчет остальных перестановок, что-нибудь интересное вы для себя лично выделили?
Дегтярев. Прекрасный человек в министерстве. Вот Дегтярев это просто превосходно. Наградили за то, что сыграл роль клоуна в Хабаровске. Вот просто отлично, отлично. Вот я даже не знаю, как это, думаю, просто превосходно. Вот я думаю, что он подарит нам очень много перлов прекрасных. Вот, то есть каждый, ну он же глупый человек. Ну, я думаю, это его не обидит. Он, ну, может быть, ну не знаю, мне кажется, что он глупый. Это кажется очень многим другим людям, мне кажется. Так хабаровчанам особенно привет всем из Хабаровска. Вот. И что это нам даст? Это даст нам прекрасную мишень, в том числе для критики. Даже Z-патриоты смогут его критиковать. Вот. Ну и потом там отправят в отставку Дегтярева там уже лет через 5. Ну, зато вот можно будет оторваться. Это же вообще на самом деле очень частая ситуация, когда в властных органах создаются фигуры, на которых может концентрироваться критика. Такие, это тактичный актив. В первую очередь, это, конечно же, Госдума. Там-то можно на депутатах отрываться как угодно. Вот, потому что парламентаризм — это дурацкий институт, который создан для дискредитации в Российской Федерации. Вот. И вот добавилась такая прекрасная фигура. Ну, просто я думаю, будет весело. Хотя бы так.
А Медведеву там ничего не пережмет присутствие Шойгу в совбезе?
Не знаю. Мне кажется, что Медведеву уже там ничего пережимать. Там как бы, да, ну, может, я не знаю, просто Шойгу как к алкоголю относится, может, собутыльник добавится. Но правда, то есть Медведев уже давно третьестепенная фигура, то есть его должность ничего не значит. Должность Шойгу, несмотря на то, что она тоже не так много значит, но она значит больше, чем должность Медведева. Вот поэтому, ну, не думаю, что у Медведева будут какие-то проблемы из-за того, что Шойгу в совбезе. Правда, то есть Медведев уже давно как будто бы растерял рычаги властных полномочий. Может быть, у него какое-то влияние осталось на принятие решений, но кажется, что оно очень низко.
Многие еще обратили внимание на бывших охранников Путина, которые получили посты, и на молодое поколение, которое входит в высшие эшелоны власти под знаменем родительской фамилии?
Входит прямо, а это
ну, постепенненько входит. Ну, там Патрушев-младший.
Ну, он же давно уже.
Ну, он все поднимается, его-то в зал торжественный уже как-то пускают, такой метафизический, уже как-то не, большой дядя.
Он уже давно на федеральном уровне, а и министр же был он в прошлом правительстве, так что я не думал, что здесь можно о чем-то предметно поговорить, вот.
Хорошо, тогда давайте поговорим предметно про закон об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Документ не приняли, Комитет Госдумы его отклонил. При этом авторы документа говорят о том, что это могло бы положительно повлиять на демографию. Ну, как-то, если ты уверен, что тебя с тремя детьми никуда не заберут, наверное, ты не будешь против того, чтобы заводить трех детей, как-то даже добавит мотивации. А тут, получается, несколько уже отцов, четверых, кажется, детей погибли, да и, в принципе, как-то, ну, количество детей никого не волнует. Неужели у нас демография настолько не в приоритете, несмотря на заявленные...
Демография точно в приоритете, вот, там надо смотреть конкретные позиции, почему они отклонили законопроект, они могут быть не просто из-за того, что... Им не понравилась суть, там может дьявол крыться в деталях, но в целом, тут я опять же, мне не кажется, здесь можно сделать далекоидущий вывод. Действительно, власть путинская Российская Федерация озабочена проблемой демографии и пытается ее как-то решать. Вот, не вопреки всем другим задачам. Понятно, что первостепенно это ведение войны, и ведение войны в приоритете. Вот, но по возможности, конечно, хотелось бы. Но я не думаю, что всерьез на демографию повлияет строчка от мобилизации для отцов троих детей. Ну, правда, сколько...
Зато вот борьба с ЛГБТ очень серьезно повлияет на демографию.
Борьба с ЛГБТ, это же не совсем для демографии, хотя, может быть, для нее тоже, но это же для того, чтобы показать западным консерваторам, что вот мы оплот христианских ценностей, вот мы должны защищать то, что ценилось в Европе несколько десятилетий назад, ваш образ будущего. Это же для этого скорее делалось.
То есть для западной аудитории, не для российской, вот этой традиционной, консервативной?
Ну, может, и для нее, но в целом скорее для западной консервативной аудитории. Нет, конечно, наверное, российская консервативная аудитория тоже радовалась этим решением. Но в целом, ей же десятилетиями было, по большому счету, плевать на это. Вот. Как будто бы, отсутствие таких запретов и ограничений, оно не сильно напрягало наших отечественных консерваторов. Вот. Поэтому нет, скорее, конечно же, это создание специфического образа на Западе, в том числе там, для американских консерваторов, например, да, всякие Freedom Caucus'ы, вот эти вот американские трамписты, сенаторы, республиканцы, самые радикальные, консервативно настроенные. Вот. И на них, наверное, это и было направлено. Демография, я думаю, что они не строят иллюзии по поводу того, что на демографию это не сильно повлияет.
А как думаете, насколько эта пропаганда, ориентированная на Запад, эффективна?
Ну, в какой-то степени эффективно. Такер Карлсон же приезжал и думал, что сейчас он тут встретит лидера христианского мира. Ну, наверное, я так думаю. Он задавал вопросы такие, чтобы раскрыть Путина как лидера христианского мира. А Путин говорит ему,
а Рюрик!
А Рюрик-то это ладно, но там конкретные вопросы про христианство Путин, если честно, расписывается то ли в своем атеизме, то ли в не очень сильной вере в Бога и вообще в не очень сильную вовлеченность в христианские дела. В чем-то подобном он расписывается. Вы можете внимательно переслушать то, что Владимир Путин отвечает на тему христианства. Там не блещет наш лидер христианского мира, собственно, этим лидерством в христианском мире. Разочаровал Такера Карлсона. Но важно понять, что Такер Карлсон же почему-то приехал с таким убеждением, что все-таки найдет этого лидера христианского мира. А почему?
Почему вы думаете, что было такое убеждение? Все-таки он ехал прежде всего к лидеру страны, которая сейчас ведет войну.
Нет, мне кажется, что исходя из вопросов, которые он задал, он там три, кажется, вопроса про христианство задал. Вот прям три вопроса про это, что это было важно для Такера Карлсона. Вот. Ну, опять же, тут надо, конечно, информационное агентство смотреть, западное, консервативное, и смотреть, что они пишут, и насколько это на них влияет. Вот тут надо, конечно, анализ делать полноценный, но определенно некоторые консервативные издания убеждены тем, что в России с анти-ЛГБТ-повесткой, с антитрансгендерной повесткой, Китайской. Вот там вот защищаются традиционные ценности.
А как думаете, можно связать рост правых настроений в Европе с позицией Путина, с тем, что он как раз показывает вот этими законами внутри страны, вот этими интервью, рассказами про традиционные ценности?
А? Наверное, можно. Ну, можно связать все что угодно с чем угодно. Ну, правда, я не уверен. Если вопрос был порассуждать про это, я не могу про это порассуждать. Мне кажется, ну, вероятно, может быть, может быть.
О Чечне еще хочется поговорить. Важная история. Выяснили, что семья близкого главы Чечни бизнесмена занимается вывозом зерна из Украины. Мы постоянно слышим о том, что кому-то из чеченского руководства дали награды. Мы слышим о том, что им выдают в управление различные компании, изъятые у западных бизнесменов. Почему роль Чечни продолжает сейчас расти? Действительно важна поддержка Кадырова и его клана для Владимира Путина? Вроде как не самая мощная, не самая сильная сейчас его поддержка.
Последняя, ну, не последняя, наверное, предпоследняя. Или предпредпоследняя, в худшем случае, независимая армия в Российской Федерации. Вот. Поэтому она важна. У Кадырова определенное есть влияние. Кадыров создал государство в государстве. И он имеет возможность лоббировать интересы своей элиты, своего клана лучше, чем кто-либо другой. Он имеет и доступ к телу, он имеет и там чисто силовой ресурс. Он важен для Владимира Путина. Там, и важна его позиция, важна его поддержка. Ну, же представим, там мятеж Пригожина, но где Кадыров говорит, ой, а я тоже пойду на Кремль. Ну, это же какая-то катастрофа. Вот. Важна, конечно, важна поддержка Чечни. Отсюда и выдача там всяких русских ребят, товарища Журавеля, Кадырова на растерзание, тоже ничем не мотивированная, кроме как желанием порадовать товарища Кадырова. Ну, вот почему? Почему? Почему Кадыров? У нас нет других мусульманских регионов, спрашивается. Правда, нет? Вот. Почему не Татарстан? Почему Чечня? Чечня может быть самый большой мусульманский регион? Нет. Может быть, самый богатый? Тоже нет. Может быть, там лучше всего работают правоохранители? В каком-то смысле, да. Вот. Но много подобных сигналов посылал Владимир Путин, что позиция Кадырова занимает особое место в Путинской Российской Федерации.
А почему Путин не хочет его приструнить? Ну, опасно же получается. Такая власть у одного человека, он же законы просто вот ноги об них вытирает. И вся Чечня вытирает ноги об общероссийские законы. Выкрасть человека, да пожалуйста. Убить его где-нибудь тихонечко, да пожалуйста. Запереть в подвале держать, да господи бога ради.
Да, но приструнять-то тоже опасно. Это ж как, это ж надо какие-то ресурсы на это потратить. Это ж может быть, что он не приструнится. Плюс это же всегда риск. Если ты приструняешь его, он не приструняется, то ты наносишь себе непоправимый репутационный ущерб. Вот. И институциональный ущерб. То есть если как бы он вот так вот себя ведет плохо, а ты его не пытаешься приструниться, то, может быть, это так задумано. А если ты пытаешься, у тебя не получается, то это уже плохо. Вот. Что делать, если не получается? Нужно использовать какой-то силовой ресурс. Есть ли много свободных силовых ресурсов в Российской Федерации сегодня? Наверное, нет. А если он не подчинится и силовому ресурсу? А если он начнет войну? А нужна ли она сейчас? Если он просто начнет сопротивляться? Есть ли силы для того, чтобы быстро сменить Кадырова? Нет, их нет. Вот и все. Ну, это разговор о возможностях, в первую очередь. Вот я желание, наверное, тоже. То есть издержки от того, что Кадыров вытирает ноги о российское законодательство, они ниже, чем издержки от попытки заставить его уважать российское законодательство. Вот недавно же был этот кейс прекрасной чеченской девушкой, которую там пытались похитить. Это вот буквально это противостояние вот чеченцев и россиянки чеченского происхождения. Девушки, которая хочет использовать российские законы, которые ей дают права определенные, и ими защититься, и людей, для которых российские законы не писаны. Вот. И слава богу, что в этой ситуации, ну как получилось победить? Сложно сказать, получилось ли победить россиянки чеченского происхождения.
Она покинула
Россию.
Но пока
да, то есть
решила
защититься другим законодательством другой страны, все-таки, которая, видимо, более уверенно работает против прекрасных чеченских законов. Вот неписанных абсолютно, которые диктуются какими-то другими вещами, нежели конституционным строем Российской Федерации. Ну, ужасная ситуация, ужасная. Но радует, что, кстати, в этом вопросе единство проявили и умеренные Z-патриоты и всякие представители либерального лагеря. Вот все в один строй пошли осуждать это. Потому что, оказывается, это тоже важная такая точка консолидации, точка диалога, что, оказывается, эта ситуация с чеченцами никому не нравится. Даже с Никитой Журавелем, хотя, казалось бы, ну, Никита Журавель, парень молодой, наверняка либеральный, наверняка там атеист, ужасный, неконсервативный, сжег экстремистскую литературу. Это я не про Коран, это я про то, что он сжег. Если что, тут аккуратно, да? Вот, потому что сжег он именно, кажется, экстремистскую литературу, вот, судя по тому, что...
Коран?
Он сжег... Это же перевод был Корана. А вообще перевода Корана быть по определению не может. Угу. Он не переводится. Вот. А там он сжег литературу, которая внесена в список экстремистских материалов. Может быть, я сейчас ошибаюсь, это все предположение, но, насколько мы понимаем, это вот так вот происходит. Вот, сжег предположительно экстремистскую литературу, вот. И все, на самом деле, и русские националисты, и патриоты, были шокированы тем, что с ним происходило. Сначала в Чечню отдали. Почему русского парня вы отдаете в Чечню? Потом были возмущены тем, что сын Кадырова избивает этого парня. Вот. Шерге Русич написали пост о том, что сын Кадырова бьет как девчонка. Вот. Ну, то есть, действительно, тоже такая точка консолидации. Чеченский беспредел не нравится всем. И Z-патриотам, и либералам-демократам. И, ну, наверное, хорошо, что есть вот такая вещь, вокруг которой все люди, которые испытывают какие-либо патриотические чувства, могут консолидироваться.
Что же хорошего, если это повод для какого-то нового конфликта, причем на национальной почве?
Что хорошего? Хорошо, что есть точка для консолидации. А по поводу конфликта на национальной почве, ну, желательно, конечно, урегулировать его без, там, не знаю, без Третьей Чеченской войны, о которой, кстати, тоже многие очень говорят в Z-кругах, в националистических правых кругах, что вот там ждем Третьей Чеченской, неизбежно, готовимся и так далее, Русарез и прочее. Ну, дай бог, что получится избежать. Вот. Как-то путем диалога наладить отношения с Чечней и попытаться выстроить какое-то нормальное функционирование закона на территории всей Российской Федерации. Это было бы очень хорошо. Но пока Чечня, ну, просто она не часть Российской Федерации. Вот фактически, юридически, потому что я осуждаю свое высказывание, это все происходит там в другой реальности, конечно же, на самом деле не призываю к отчуждению каких-либо территорий, но фактически, юридически сегодня Чечня не Российская Федерация, потому что там не подчиняются российским законам. И эту ситуацию, конечно, надо решать. Потому что, ну, что вы устроили?
Чечня будет обладать теми же привилегиями без Рамзана Кадырова?
Непонятно. Вообще, ну, то есть, может быть, да, может быть, нет. Скорее, нет.
Роль личности Рамзана Кадырова какова?
Огромно. Но тут вопрос в том, что Чечня без Рамзана Кадырова может нам еще меньше понравиться. Такое тоже возможно, что она будет еще более проблемным регионом. Но правда непонятно. То есть проблема-то в том, что клятва верности Рамзана Кадырова, она не клятва верности Чечни. Это и не клятва верности для России. Это личная феодальная клятва верности от вассала лично сюзерену, лично Владимиру Путину. Допустим, Владимир Путин завтра умирает. Рамзан Кадыров ничего преемнику Владимиру Путину не обещал. Это же феодализм, такие вещи решают тем, что тебя вот сюзерен заставляет присягнуть и наследнику престола. То есть говорить, вот мой сынок, ему ты тоже присягни, обещай, что будешь ему верно служить. Владимир Путин же такого сделать не может. Или может. Но даже если может, насколько это будет клятва играть роль после того, как Владимир Путин покинет этот мир. Нет, там Чечня, это, конечно, очень большой островок нестабильности, источник нестабильности в будущем Российской Федерации. Это очень опасный регион. И тут любые изменения могут повлечь плачевные последствия. Отсутствие изменений, впрочем, тоже.
Но, вероятно, Чечне самой в нынешних условиях выгодно, даже если Владимир Путин сменится кем-то другим, каким-нибудь Путиным помладше, выгодно находиться в нормальных отношениях с Кремлем.
Точно, да. Ну, мне кажется, что так, вам кажется, что так, а может, каким-то чеченским элитам покажется, что Чечне выгоднее выторговать себе еще лучше, лучшие условия для пребывания в Российской Федерации. А может быть, Чечне выгодно, кто-нибудь решит, что Чечне выгодно отделяться силой оружия, Встретя Республику Ичкерия. Всякое может быть, всякое может случиться. То есть в 90-е годы это для Дудаева, это для Чечни тоже, наверное, выгодно было оставаться в составе Российской Федерации, получать какие-то преференции, да, оставаться на положении такого независимого анклава, на который формально подчиняется Российской Федерации, как сделал Кадыров, да. Вот, наверное, выгодно. Но были какие-то вещи, которые убедили товарища Дудаева и компанию больше в том, что надо все-таки воевать, надо отделяться, надо защищать и формальную независимость Чечни. Не, ну всякое может произойти. Правда, очень трудно говорить тут о вероятностях. Это как минимум возможно, что после смерти Владимира Путина или Рамзана Кадырова, и Владимира Путина и Рамзана Кадырова, в Чечне может произойти война. К сожалению, это так.
Мне хочется еще отметить в этой ситуации, которую вы упомянули с чеченкой Лией Зуарбековой, что здесь полицейские, судя по той информации, которая есть у нас, повели себя так, как должны вести себя полицейские. Они защитили девушку, они скрыли ее в отделе, они не дали родственникам ее забрать, и, судя по всему, они же ее из отдела и вывели, отвлекая при этом ее родственников, которые окружили отдел полиции. Если действительно она смогла покинуть Россию, то во многом это потому, что полицейские выполняли свои обязанности. Просто я напомню, что была ситуация с Эдой Сулеймановой, о которой мы до сих пор ничего не знаем, которая уже очень давно передали из Петербурга в Чечню по фейковому заявлению родственников, и с тех пор от нее никаких вестей. Правозащитники предполагают, что она могла быть убита ее же родственниками.
Нет, полицейские тут определенно молодцы. Вот. Тут явно просто не было никакого там сигнала сверху, чтобы делать что-то противоположное, потому что в противном случае судьба девушки была бы плачевной куда более. Вот тут была именно, видите, низовая инициатива конкретно чеченской семьи и отсутствие там, не знаю, указаний Кадырова пока что. Ну, там Делимханов же, да, подключился, но слишком поздно. Вот. Не, молодцы, молодцы. И тут тоже, я вот как раз, когда говорил о точке притяжения для всех русских патриотов, независимо от зетности их позиции, тут, наверное, сыграл тот же фактор. То есть, наверное, какие-то ребята в отделении полиции, вероятно, русские. Не точно, но вероятнее всего, как минимум по духу. Вот, которые видят, что это такое. Нашу согражданку хотят похитить люди, она к ним не хочет идти. У нас есть закон, а полиция все-таки, ну, не всегда уважает, конечно, закон, но как минимум она ну, то есть регламентирует свои действия сообразно закону, старается это делать. И вот есть закон, и вроде по закону вот так вот. А они хотят приступить закон, а значит и приступить наши права и полномочия, потому что все-таки мы свои действия обосновываем законом. Вот. Ну, все это нехорошо, мы лучше поступим так вот, как велит закон и как подсказывает совесть. Но тут действительно кажется, повторюсь, что чеченский беспредел надоел всем одинаково. Что либералам, что консерваторам.
Это вопрос именно беспредела или все-таки это национальный мотив? Потому что вы, опять же, несколько раз тоже какие-то такие вещи упоминали. Вот русские по духу, например. Будто бы это имеет какое-то значение.
Не, ну, конечно, национальный мотив тут тоже имеет значение, но вопрос беспредела, он важнее. Ну, то есть, утомил-то всех именно чеченский беспредел, утомил всех, что чеченцы выше закона, действительно всех утомляет. Утомляет и на фронте, да, утомляет там и, там, не знаю, посмотрите реакцию на конфликт с военной полицией у участников батальона «Ахмат» прекрасного. То есть, ну, они, опять же, зетный телеграм, все зетные там из средств массовой информации, которые могут об этом написать, пишут об этом без прикрас. Явно акцентируя внимание на том, что чеченцы чувствуют себя безнаказанным и могут творить любой беспредел. И это не нравится никому. Вот. Тут ситуация очень похожа. Это тоже это играет роль. Могло ли играть роль, что это были именно чеченцы, и это какой-то национальный мотив, но ведь девушка-то тоже чеченка, понимаете? То есть это же тоже важно. То есть тут скорее это не национальный мотив, не мотив то, что эти чеченцы, ну, чеченцы как нация нам не нравятся, поэтому мы это сделаем. Нет. Тут полицейские, повторюсь, защитили россиянку чеченского происхождения от чеченцев, которые российские законы не уважают.
Спасибо огромное. Александр Штефанов, блогер и историк-просветитель, был в нашем эфире. после этой программы будет настоящий полковник. Мы с Александром Минкиным поговорим про Вишневый сад. 18.05 на канале «Дилетант». Программа «Дилетанты», операция ЦК РКП, переезд. И в 20.05 программа уже снова «Нажимаем гвозди» 2024. В гостях Андрей Архангельский, писатель и журналист, и ведущий Виталий Демарский. Спасибо огромное, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите на shop.diletant.media, покупайте там книжки. Если можете, переводите нам донаты по QR-кодам или по ссылкам. Это тоже для нас очень существенная помощь. Ну и, конечно, оставайтесь с нами. Спасибо, что были здесь.